Но в дверях наскочила задом на одного видного офицера с открытым свежим лицом и превосходными густейшими белокурыми бакинами. Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель. Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы. «Опять грохот!» «Опять гром и молния, смерч, ураган, любезный и дружеский!» — обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу. «Опять растревожили сердце, опять закипел, и с лестницы слышал. Да что!» — с благородной небрежностью проговорил Илья Петрович. «И даже не что, а как-то да что!» Переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергивая с каждым шагом плечами, куда шаг, туда и плечо. — Вот, изволите видеть, господин сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, беспрерывные на них жалобы поступают, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил, сами подлечают, вот, извольте взглянуть на них, вот они в самом своем привлекательном теперь видис.
Бедность не порог, дружище, ну да уж что, известно, порох не мог обиды перенести. Вы чем-нибудь верно против него обиделись и сами не удержались, продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольникову, но это вы напрасно. Но и благороднейший, я вам скажу, человек, но порох, порох, вспылил, вскипел, сгорел и нет. И все прошло. И в результате только одно золото сердца. Его и в полку прозвали поручик Порох. И какой еще «Полк был!» — воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но все еще будируя.
Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное. «Да, помилуйте, капитан!» — начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу. «Вникните в мое положение. Я готов даже просить у них извинения, если в чем с своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удрученный, он так и сказал, удрученный, бедностью. Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги. У меня мать и сестра в губернии. Мне пришлют, и я заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того злилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать. И не понимаю совершенно, какой это вексель. Теперь она с меня требует по заемному письму этому. Ну что ж, я и заплачу, посудите сами».
«Но ведь это не наше дело», — опять было заметил письмоводитель.
«Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте мне разъяснить», — подхватил опять Раскольников, обращаясь не к письмоводителю, а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Илье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания. «Позвольте мне с своей стороны разъяснить, что я живу у ней уже около 3 лет, с самого приезда из провинции, и прежде, впрочем, отчего ж мне и не признаться в свою очередь, с самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери, обещание словесное, совершенно свободное, это была девушка». Впрочем, она мне даже нравилась, хотя я и не был влюблен. Одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредита, и я вел отчасти такую жизнь, я очень был легкомыслен.
«С вас вовсе не требует таких интимностей, милость, дарь, да и времени нет!» Грубо и с торжеством перебил был Илья Петрович, но Раскольников жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить.
«Но позвольте, позвольте же мне отчасти все рассказать.
как было дело, и в свою очередь. Хотя это и лишнее, согласен с вами рассказывать, но год назад эта девица умерла от тифа, я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как переехал на теперешнюю квартиру, сказала мне и сказала дружески, что она совершенно во мне уверена и все. Но что, не захочу ли я дать ей это заемное письмо в 115 рублей, всего, что она считала за мною долгу, позвольте ж? Она именно сказала, что как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно, и что никогда, никогда, в свою очередь, это ее собственные слова были, она не воспользуется этой бумагой, пока мисс я сам заплачу. И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подает ко взысканию. Что ж я теперь скажу?
Все эти чувствительные подробности, милость дарь, до нас не касаются, — нагло отрезал Илья Петрович. — Вы должны дать отзыв и обязательства. А что ж вы там изволили быть влюблены, и все эти трагические места, до этого нам совсем дела нет.
— Ну ж ты жестоко, — пробормотал Никодим Фомич, усаживаясь к столу и тоже принимаясь подписывать. Ему как-то стыдно стало.
— Пишите же, — сказал письмоводитель Раскольникову.
— Что писать? — спросил тот как-то особенно грубо.
— А я вам продиктую.
Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди. Но странное дело. Ему вдруг самому стало решительно все равно, до чьего бы то ни было мнения. И перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если бы он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить с ними минуту назад и даже навязываться своими чувствами. И откуда взялись эти чувства? Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова. До того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались в душе его. Не низость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, конторы и прочее, прочее. Если б его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно.